Прежде чем мы продолжим с вами наше обсуждение, я хочу попросить, я вчера постарался озвучить сам подход к нашей работе. Он заключается в том, что мы не можем получить этот материал в режиме лекционном. То есть я не могу просто вам рассказать этот материал, потому что он, ну, можно просто почитать. То есть это не вопрос. Это знание, оно может проявиться только в том случае, если мы что-то для себя берем там, для себя лично. Вот. Поэтому я хотел попросить начать этот разговор с того, чтобы вы мне рассказали о том, что вы вчера лично для себя взяли из того, что произошло, то есть что было для вас важно, что, чем бы вы хотели поделиться с другими преданными, которые здесь находятся. Буквально несколько слов, можете сказать какие-то моменты, поделиться, что для вас это значит. Или можете, например, сказать, что, ну, я понимаю, что это, например, важно, вот, для моего мужа, например. Или для моего президента храма. Тоже хорошо. Кто-то начнет? Почин. Важен. Да, Матаджи. А, Элис, давайте с мужской линии начнем. Тут микрофон, да. Потом у нас только один микрофон, да? Угу, хорошо.
Вчера говорили о том, что задача искреннего ученика в том, чтобы осознать, узнать, в чем мечта духовного учителя и жить этой мечтой духовного учителя.
Спасибо большое. Матаджи, можете без микрофона говорить, чтобы мы не ждали. Ага. Спасибо. Спасибо. Да, очень важно. Так. Да, Матаджи. Спасибо большое. Матаджи. Что в центре?
Должно быть живое служение Кришне.
Живое служение Кришне. Угу.
Наша деятельность должна приносить удовольствие нам в процессе личности, а не мы должны на результат, на
будущее.
Угу. Все о том, что человек должен заботиться о тех, кому он Господь дал.
Спасибо. Я хочу еще, ну, попросить чуть-чуть дальше идти. Буквально вы можете говорить не только, что для вас было важно, но еще и почему для вас это важно. То есть, вы понимаете разницу между этими вещами? То есть не просто важная информация, а к чему это вас подталкивает, каким может быть переменам или осмыслением?
Можно сказать, для меня вчера важно было услышать, что Кришна, главное его качество – это проявление творчества. И мертвое тело – это тот, кто не проявляет огонька, вот огня нет служения с оптимизмом. Но для меня это важно было слышать. То есть какая я и как можно это качество у Кришны перенять и служить вайшнавам, и как очищать свое сердце.
Спасибо большое. То есть мы очень часто забываем о том, что основа сознания Кришны – это «Утсаха нищаят харьят», «Татат карма правартанат». То есть мы, говоря о мечте, мы просто другим словом назвали всем известный термин «Утсаха». Что такое «Утсаха»? Энтузиазм. То есть энтузиазм, он порождается не тем, что вас просто накачали чем-то, и вы такой энтузиастично побежали, как тело, которого, так сказать, дали пинка такого, да, или допинг какой-то получил человек. Нет. Это внешний энтузиазм, он, это как бы внешняя временная вещь, да, то есть это аништита, то есть переменчивая вещь. А вот ништха, настоящий энтузиазм, то есть истинная вера, это ништха, да, она определяется как уцаха ништяя дхарят. Что это за уцаха? Уцаха, порожденная нищаей, то есть пониманием вообще, кто я такой, каковы мои отношения с Богом. То есть, когда у нас есть своя собственная ученическая вот эта вот позиция, да, нищая, то мы обретаем уцаху, это мечта и есть. Потому что это сам человек горит. И когда у нас есть вот эта уцаха и нищая, тогда появляется дхария. Что такое дхария? Дхария – это способность преодолевать проблемы, трудности, препятствия. Это способность быть терпеливым. Это способность терпеть недостатки других и свои собственные недостатки. Не впадать в различные состояния критики. Когда вы сталкиваетесь с несовершенствами, это называется дхария. Если у человека нету вот этого огонька, вот этой энергии, он не способен на дхарию, он постоянно впадает в какие-то состояния там, апатии или критики, или еще чего-то, враждебности какой-то. Почему это происходит? Потому что человек мелкий. Мелкий человек, он не способен, его ум не способен вместить противоречия, не способен вместить проблемы. Он постоянно выходит из себя. Как, знаете, маленькая лужица, ее очень легко, так сказать, осушить. Вот чтобы не быть мелким, нужно быть мечтателем. Это и есть уцаха. Еще что было важно, я позволил себе немножко, так сказать, отозваться на вашу реализацию, меня она вдохновила. Еще, у нас Матаджи сегодня очень так задают жару. Да, пожалуйста, говорите.
Ну, для меня было важно, чтобы знание, которое мы получаем, оно не было формальным, но сделать его актуальным в своей жизни, угу, в этот момент. Также было для меня очень важным услышать... Ну, я как бы пересмотрела даже свою позицию в плане слушания лекций, вот, ну, чтобы как бы, ну, не быть овощем на лекции, ну, как бы слушать и задавать вопрос, uh-huh, правильно, как бы, стараться, ну, как бы
там, примерять к себе.
Применить к себе, правда, ну, я, правда, еще как бы не знаю, как это применить. У меня часто бывает, что я сижу на лекции, слушаю, вроде как бы я послушала, но, а до применения, но все равно мало, ну, то есть не всегда доходит, вот. Вроде как бы старания, усилия приложены, а до применения оно как бы все равно может не доходить.
И вот. Что вы будете с этим делать?
Вот я хотела узнать, спросить у вас, что с этим делать.
Я знал, что ответ будет такой примерно. Так, ну ладно, хорошо. Передайте микрофон там, Матыч, хотите еще.
Для меня было важно услышать то, что учитель не дает прямые ответы и указания, а дает направление, в котором стоит нам самим что-то обдумывать и принимать самостоятельные решения. Потому что порой кажется, что следовать наставлениям духовного учителя — это получить какие-то цели и идти только за этими целями без применения своих собственных мыслей, переживаний, разума. И для меня это было прямо открытием. Спасибо.
Хари Кришна. Вы вчера говорили еще по поводу того, что когда мы служим Прабхупаде, мы служим его внукам, мы должны служить его внукам. И я вот почувствовала вот это, что у меня ребенок, он живет, ну, вот в этой вот атмосфере, когда он мешает родителям выполнять садхану. И вы рассказывали, что можно, ну вот про семью, когда, то есть они очень внимательны к своим детям, они могут заниматься своими делами, но тем не менее они могут подойти, узнать у ребенка, то есть чем он занимается, что ему важно. И вот мне захотелось больше служить как-то вот именно своему ребенку, своей семье. И еще важно было про цели, что нужно прописывать цели. То есть я как бы, я вот последний раз записала это все, я поняла, что это не рассеивается. То есть когда это прописано, это действительно, это держится в памяти, и ты этому следуешь. А когда это просто ты себе ставишь, они потом куда-то улетучиваются.
Особенно, когда вы то, что записали, принесете и положите на алтарь, скажете, вот это мой обед, да, или как вот то, что я хочу предложить, вот так, ну, тогда вы будете следовать еще более осознанно.
Спасибо.
Тут уже немножко говорили об этом, но я хотела, ну, как побольше об этом сказать. Кришна дает нам людей, подопечных каких-то, от которых от нас зависят. И мы как бы часто бывает так, что мы от них отбрыкиваемся. Ну, просто так получается. Так же, как от детей, например. И когда мы говорили об этом, что мы просто не прогрессируем, когда не хотим заботиться о этих душах, об этих живых существах. И, ну, как бы у меня было какое-то такое внутреннее понимание, что я не должна себя так вести. И вчера вы это сказали, и я подумала, вот, так Кришна ответил, потому что у меня так как раз был такой случай буквально вчера, что я заметила, что не нужно так себя вести, как бы, что нужно вот как если они в твоей, как бы, зависят от тебя, то нужно обязательно остановиться, хоть куда-то и бежишь, и что-то делаешь, и аврал какой-то, нужно остановиться и уделить внимание, потому что Кришне не нужно будет вот это, что ты для него там делаешь с такой спешкой, каждый, ну, как бы для него что-то делаешь, но от того, что ты этого преданного обидел, Кришне это служение твое не нужно будет.
Спасибо, это очень важно.
Меня вчера задела тема ученичества. Быть постоянно в роли, в позиции у ученика. Вот, теоретически вроде бы это понимаешь, а практически занимаешь позицию наставника, контролера. Вот. Ну, эту тему тоже уже вот сейчас мы буквально немного задели. Вот. Я, может быть, повторяюсь. Но очень задела эта тема.
Хари Кришна. У меня вчера отразилась такая фраза, что у человека должна быть мечта, потому что если у человека нет мечты, то значит он еще не сформирован как личность. И для меня это, ну, как бы было открытие. И потом я вечером просто, ну, обдумывала эти слова и как-то вот откликнулось сердце, что вот, а насколько для меня важна моя мечта? Вот у меня есть мечта, да, и вот насколько вот она для меня важна, насколько она для меня дорога. И после вот такого небольшого самоанализа я на самом деле как бы вот миссию Шрилы Прабхупады, да, то есть как бы я не рассматривала именно вот в таком контексте, да, что именно как вот мечта. И я поняла на самом деле, насколько это для него важно, и вот немножечко с другой стороны. То есть вот, ну, на своем опыте, да, то есть как бы вот насколько для меня важна вот мечта, да, и вот насколько на самом деле для него это важно. И для меня это было вот для самой себя было каким-то открытием, потому что, ну, не знаю, вот что-то вот колыхнулось внутри, что, ну, что такого, ну, не было вот такого раньше. И вот спасибо большое за реализацию, за такую. Хари Кришна.
Кришна. Может быть, отдадите микрофон мужской половине? А они тут тоже сидят, копят, так сказать. Что-то там у них в глазах там искрит. А может, просто не выспались, я не знаю. Давайте сейчас проверим, что там у них. Давайте.
Вот для меня было важно, что вы говорили о том, что когда проповедуешь, ну, точнее, рассказываешь людям о сознании Кришны и что-то делаешь, что нужно это делать простым, доступным языком, чтобы люди это поняли. И постоянно, как раз вот я заметил в лекциях, вот до этого слушал как раз, ну, вот, про конституцию ИСКОН, и вот на этот раз вот пришел, думаю, вот сейчас то же самое сейчас скажете, вот, и заметил, что вы говорили, еще старались это сделать более понятным, и чтобы это больше людей как бы привело к каким-то действиям. Вот, я вижу вот эту вашу медитацию, и это вот как бы вдохновило, как бы, что даже совершая одно и то же действие, нужно постоянно думать о том, как его сделать более понятным и более таким действенным, как бы побуждающим действием. Вот.
Спасибо, это очень важно. Вы заметили, да, что шастры, они постоянно комментируются, то есть комментарии на комментарии, потом комментарии на комментарии на комментарии. Это все по этой причине, поскольку Кали-Юга требует так сказать, все больше в раскрытие тех изначальных истин, которые содержатся там всего лишь в 4 стихах Бхагаватам, например, да, нам приходится каждый день расшифровывать послание, потому что люди должны его воспринимать вот очень практично.
Мне тоже понравилась очень ваша настройка на мечту, и я сам соприкоснулся с тем, что чем я четче сформировал свою мечту, тем как бы появилось какое-то вдохновение к ней идти и, в принципе, радость жизни. Вот. Тем не менее, хотел, может быть, подробнее узнать о том, как вот быть, когда вроде есть мечта, а сил, какой-то энергии нету, чтобы ее реализовать. То есть, может быть, об этом сегодня скажешь.
Спасибо. Я сразу буквально несколько слов скажу, потому что это, на мой взгляд, очень важный посыл, такой вы вытащили из вчерашнего общения. Я пытался объяснить вчера разницу между мечтой и фантазией. Нужно очень хорошо понять эту разницу, потому что, когда человек фантазирует, он, как сказать, он просто представляет себе то, чего он хочет. Но в действительности он ровным счетом ничего не собирается делать для достижения этого. Это скорее больше некая претензия. Как, например, преданный может думать, что вот он хочет быть чистым преданным. Или он может думать о том, что вот он хочет, допустим, удовлетворить духовного учителя. Это высокая такая планка, да, то есть на уровне представления. И либо может быть что-то очень, допустим, он может думать, что вот я, моя мечта заключается в том, чтобы создать семью в сознании Кришны, выйти замуж. Это все может быть мечтой, а может быть фантазией. В чем разница? Когда человек мечтает, например, выйти замуж, да, он думает не о том, что вот без мужа я неполноценен, как женщина, например, чувствует. Вот пока я не вышла замуж, моя жизнь, она не имеет смысла. То есть я вот такая вот, ну, какая-то ненужная никому, да. Если человек таким образом настроен, то это не мечта. Потому что мечта означает, что вы просто готовитесь к тому, чтобы стать женой. Вы служите людям, преданным, духовному учителю. Вы делаете это с радостью, как женщина. Вы совершаете свое служение. И вы испытываете радость от того, что у вас есть семья, вы можете послужить. И таким образом вы привлекаете к себе вот эту вот... Вы становитесь женой просто потому, что вы готовы, как жена. То есть вы сами себя подготовили благодаря своему настрою. То есть мечта отличается от фантазии тем, что человек что-то реальное делает, а не просто сидит и мечтает. Понимаете разницу? Вот точно так же, когда речь идет о том, чтобы там, значит, удовлетворить духовного учителя. Вы можете сколько угодно мечтать о том, чтобы удовлетворить духовного учителя, но чтобы это произошло, нужно просто, вот, просто что-то делать, быть вдохновленным тем, что вы делаете. То есть действовать, когда ты действуешь ученик, ты приходишь к своему учителю и видишь, что он тобой доволен. Учитель видит ученика и сразу испытывает удовлетворение. А кто такой ученик? Ученик – это тот, кто счастлив той милостью, которую он получил, и берет ее, применяет на практике. А когда вы совершаете какие-то действия не потому, что это вы делаете, а потому, что вы хотите, чтобы просто вами были довольны, вы как бы отказываетесь тем самым от самого результата. Получается, результат не достигает. Точно так же, как вот я в примере женщины, которая мечтает выйти замуж, но она себя, ну, реально, как сказать, она просто фантазирует. Поэтому еще раз, мечтатели – это люди очень практичные. Чем они отличаются от фантазеров? Вот я хочу сказать, что когда вы будете читать Конституцию, мы сейчас вместе будем ее изучать, да, сегодняшнее вот занятие, мы уже начинаем этот процесс, вы можете увидеть, что то, о чем Прабхупада говорит, это может выглядеть как фантазии просто. Потому что очень такие, ну, формировки такие, ну, прямо вот идеальные. Но Прабхупада не был фантазером, он был именно мечтателем. То есть это все является его практической программой. И есть люди, которые реально занимаются реализацией этой программы. Сам Прабхупада был таким человеком. Вот это и вот это и есть мечтатели. Мечтатели – это, ну, это лучшая часть человечества. Это как бы самые счастливые люди. Спасибо. Еще мужчины, пожалуйста.
Харе Кришна. Ну, что мне запомнилось, это первое, то, что вы говорили про слушание, то, что мы должны внимательно слушать, и не просто слушать, а действовать. То есть мы как бы как миссионеры, то есть должны быть в этом как бы заинтересованы очень сильно, потому что как бы это наша миссия, как бы наши цели. Вот. Это первое. Второе, то, что мне понравилось, то, что наша практика, она не должна быть какая-то неосознанная, да, то есть мы должны понимать, зачем мы делаем те или иные вещи. То есть поклонение или что-либо, то есть, ну, полностью практика преданного служения должна быть осознанной.
И что мы делаем для этой осознанности в первую очередь?
Общаемся, читаем книги.
Общаемся, читаем книги, но главное, что в этом процессе?
Вопрошение.
Вопрошение. То есть нам интересна суть, мы ее добиваемся, да?
Да.
Спасибо.
Да, и вот третье, то, что мне очень понравилось, это вот, ну, что я понял, то, что есть осквернение кармой, гьяной и йогой, то есть не было понимания, что это такое, очень понравилось.
Угу. Джай.
А и вот этот семинар, который в Новокузнецке, ой, в Томске проходил, я его прослушал, и ну, вчера меня здесь не было, но я понял, что это тоже вот как там обсуждалось вот эти семь целей. Я по нему, если можно, хотел сказать, что мне там запомнилось вот с того семинара. Это то, что как бы человек, он, ну, и, например, разные команды могут быть в общении, и что вот команда, если какая-то команда, она отделяется от общины и просто самостоятельно действует, ну, как сепаратисты, да, то это плохо, что надо сотрудничать. И если какой-то лидер, он не хочет сотрудничать, то его надо как-то убирать с руководства, если он не хочет сотрудничать, потому что он плохое настроение такое, ну, как бы
вносит. И как вы его уберете, интересно? Каким образом? Но... Мы убираем не людей, мы убираем ложное умонастроение. Этим отличается Господь Чайтанья от Кришны. Кришну убирал, а Господь Чайтанья проповедовал. Поэтому наша задача проповедовать преданным, у которых проявляется сепаратистский вирус. Вы согласны с этим?
Да, вы говорили, что если вот человек не идет на встречу, тогда надо самому идти к нему,
да,
и общаться.
Да, да. Вот это очень хорошо. Я очень благодарен вам за это. Спасибо большое.
Да, еще запомнил, что если мы даже, ну, старшие преданные, то все равно мы должны как, ну, сотрудничать, как на равных, ну, по-честному, что вот если у кого-то есть хорошая идея, то надо принимать ее, а не так, что, ну, а кто-то такой там молодой, значит, я старше. То есть надо как-то, ну, по-честному сотрудничать.
Спасибо. Спасибо большое.
Махарадж, из вчерашнего общения, вот мне кажется, два таких важных послания было. Вот одно из первых, которое вы сказали, это об элементе сотворчества. То есть элемент сотворчества. Вот для меня это, ну, как-то было даже немножко новое в этом плане, и мне кажется, это накладывает ответственность на преданного, потому что он участвует таким образом в общем таком процессе. И второе, вот еще то, что вы сейчас опять повторили, это развели вот эти два понятия — фантазия и мечта. То есть для меня на самом деле казалось, мечта — это то, что это такое эфемерное. То есть сейчас вы говорите о том, что это очень практично, мне кажется, это очень важно.
Харе Кришна. Джай. Давайте еще пару вещей. Вот Тирхапавна Прабу руку поднимает, и можно ему микрофон передать.
Харе Кришна. Да. Очень затронула тема социализации. Не замыкаться в узко-вайшнавском кругу, а идти как бы наружу людям.
Но мы будем это еще распаковывать, вся конституция на эту тему. Спасибо, что подняли этот вопрос. Да, Тирхапавна Прабу, передайте микрофон.
Я сейчас анализировал. Спасибо большое вот за этот термин «мечта», потому что я обычно ставил у себя в голове термин «цель», И сейчас в анализе заметил, что цель у меня вот точно есть, а мечта, она как-то со временем засохла чуть-чуть. Вот. И, соответственно, вот спасибо за этот момент. И как раз мой вопрос, который возник, это как вот цель превратить в мечту. Как добавить туда этот элемент?
Да, спасибо. Хорошо. Я постараюсь, если Кришна уполномочит, раскрыть эту вещь. Так, все, да, мужчины, или еще что есть важное? Прям вот давайте, если прям надо поделиться, то делитесь.
Ну, мне понравилось то, что человек должен быть интересен Кришне. То есть только тогда он пойдет в духовный мир. Потому что, как правило, мы так стараемся все действовать по шаблону, а вот именно, что вот должна быть какая-то искорка внутри, чтобы Кришне стали интересны. Uh-huh. Это меня очень сильно задело, потому что мне много сам на тему думал, как мы можем быть интересны Кришне.
Uh-huh.
Так вот. Uh-huh. Спасибо.
Джай. Итак, приходим к изучению нашего материала. Я периодически буду вас возвращать вот тем настройкам, которые были вчера и сегодня, поскольку они очень важны для понимания того, что мы будем с вами разбирать. Я хочу сказать, что Шрила Прабхупада получил вот это вот зерно мечты своей при первой же встрече со своим духовным учителем. Он увидел человека, который не просто является саду, религиозным бхактой, а он увидел именно саду в истинном смысле этого слова, потому что саду происходит от сад. Сад – это вот эта связь с изначальным творцом, вот это творческое начало в человеке, да, когда он горит, когда он стремится к творению, к сотворчеству с Богом, вот это и есть сад. И Прабхупада много видел разных саду, ну, в одеждах саду, но он в первый раз увидел человека, у которого форма соответствует содержанию. Понимаете? И когда он увидел человека, который не просто одет как саду, но и переживает как саду, то есть вот его эмоции, вот этой вот мечты, желание исполнить миссию Гауранги Махапрабху, Шрила Прабхупада был очень сильно впечатлен. Знаете, вот, как говорится, подобное загорается от подобного. Вот когда вы сами хотите чего-то настоящего в жизни, вот счастья настоящего, да, богообщения, вы ищете не просто человека, который даст вам прибежище, а вы ищете человека, от которого вы сможете зажечься вот этим огоньком. И вот Прабхупада как раз был таким человеком. То есть у него вот этот огонь, миссионерский огонь, он находился внутри, глубоко спрятан, потому что Прабхупада необычная личность, он вечный спутник Господа. И в нем это находилось как бы нереализовано, поскольку даже сам Господь Кришна, когда он приходит в материальный мир, чтобы проявить свою божественность, он учится все равно. Он приходит к Ачарии и задает ему вопросы, такова система. Поэтому если даже человек является вечно освобожденной душой, все равно ему нужно от кого-то загореться. То есть получить в парампаре вот эту вот миссионерскую преемственность, да, обрести ее. И вот Шрила Прабхупада встречает своего духовного учителя, и духовный учитель ему говорит о том, то есть первое, что сделал Бхактисиддханта Сарасвати, это он поделился своей мечтой. Это, знаете, как, если человек чем-то горит, это как огонь, его не скроешь. Он обязательно будет об этом говорить, как говорят в народе, да, у кого что болит, то зато и говорит. Поэтому, если у вас есть эта вещь внутри, вы будете ее говорить всем и каждому. И не то, чтобы Шрила Прабхупада был единственным человеком, которому он это сказал. Нет, рядом с ним был, у него был там друг, там были еще духовные братья Прабхупады, которым Бхактисиддханта Сарасвати то же самое говорил. Но загораются все по-разному. Кто-то начинает, у него западает, и он начинает сам культивировать это семя, он начинает эту вот соединять мечту гуру со своей собственной мечтой, то есть появляется своя собственная медитация, и из нее разгорается миссионерский огонь. Это как раз то, что произошло с Прабхупадой. В то время как духовные братья, большинство духовных братьев Прабхупады, они сами не поливали вот это семя. То есть миссионерское семя, его нужно поливать самому. Поэтому я вас и спрашиваю, что это значит для вас? Потому что если вы не знаете, что это значит для вас, вы не поливаете семя своего бхакти. Итак, есть вот этот первый, как сказать, пурварага, первая встреча, да? То есть произошла первая встреча, и с этого все началось. Шрила Прабхупада, он посадил семя даршина своего гуру, он посадил свое сердце и начал его культивировать, поливать вот этой своей искренностью, да? Вот. Но что произошло дальше? То есть Шрила Прабхупада надеялся, что он сможет реализовать вот эту вот миссию духовного учителя в поддержке мощной организации, которая была создана. Но организация начала трещать и разваливаться. Почему? Потому что лидеры, вместо того, чтобы следовать указанию духовного учителя, который заключается в том, чтобы находиться в умонастроении слуг, а не господ, как вот отмечали, да, сегодня, что лидер – это не господин, он слуга. И когда он находится в умонастроении слуги, он начинает сотрудничать с другими лидерами, потому что он понимает, что санга старших – это гуру, это проявление Шрилы Прабхупады. То есть Шрила Прабхупада повелел лидерам движения сотрудничать друг с другом. И поэтому, когда лидер чувствует себя слугой Прабхупады, он начинает думать, что у меня могут быть последователи, я, может быть, и авторитет, но я всего лишь слуга миссии Шрилы Прабхупады, поэтому я должен сотрудничать вот с этими вайшнавами для того, чтобы вместе реализовывать миссию своего духовного учителя. Но, к сожалению, после ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати, я хочу акцентировать на это внимание. Я знаю, что большинство из вас не лидеры, то есть вы не занимаете лидерской позиции в движении. Но это не означает, что вы не являетесь лидерами по сути. Потому что я вас уверяю, что каждый из вас лидер по сути. Почему? У вас есть дети, у вас есть намахаты, у вас есть какие-то люди, которых вы заботитесь, которые даны Кришной, которые зависят от вас. Поэтому вы все лидеры. Этот материал Конституции, он предназначен только для лидеров. Он не предназначен для обычных людей, которые ни за что не отвечают. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Потому что если у вас нет лидерской ответственности, вам этого лучше не слушать. В чем проблема лидера? Проблема лидера заключается в том, что как только у человека появляется последователь, то есть те, кто от него зависит, он начинает себя считать гуру, то есть господином. А что значит, что вы становитесь господином? Это означает, что у вас, ну как бы, атрофируется способность слушать тех людей, которые, ну, как сказать, слушают других. То есть вы хотите, чтобы вас слушали, но вы не хотите слушать других. И вот когда человек, у которого вот появилась эта гуру бава, так условно ее назовем, то есть настроение господина, ложного гуру, когда он вступает в контакт с другими, кто занимает такое же положение, эти люди, они не способны в диалоге друг с другом проявлять Кришну, потому что они не способны, у них нет умонастроения слуги, то есть умонастроение слуги уходит. Поэтому, как говорится, хочешь узнать человека, сделай его лидером. Знаете, как это работает? Поэтому, когда вот Кришна создал этот удивительный институт, институт взаимоотношений старших и младших, именно для того, чтобы помочь нам обрести подлинную духовность. Потому что как только у вас появляются те, о ком вы заботитесь, ваши дети, ваши подопечные, вот тогда ваша сущность по-настоящему, она и проявляется, и вы можете эту сущность свою одухотворить, то есть обрести духовный опыт, духовную вигьяну вот эту, и подлинное понимание. То есть превратить гьяну в вигьяну. Итак, что происходит? После ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати происходит вот эта самая неприятная вещь, которая всегда происходит, когда последователи идут за своим старшим, но при этом не принимают ответственность за, как бы, то есть не принимают вот это умонастроение. У них умонастроение, то есть когда вы находитесь в умонастроении подчиненного по отношению к старшему, это хорошее положение, оно защищает вас от майи, потому что если я никому не подчинен, это значит, я кому подчинен? Своим соблазнам. То есть, если у меня нет руководителя старшего, кому я подотчетен, это означает, что я просто подчиняюсь своим чувствам, своим, как говорится, ну, демонам, да, внутренним. Поэтому каждый человек должен находиться в родовой системе, где есть старшие и младшие. Это очень важно. То есть, если у меня нет старшего, значит, я в социальном смысле занимаю некое, ну, маргинальное состояние. То есть, я как бы не подотчетен. И вот через эту вещь, через мою какую-то вот такую жизнь, влезают различные вирусы. Очень опасно в Кали-Югу, потому что в Кали-Югу демоны, они разрушают все традиционные институты. Почему? Потому что таким образом люди становятся маргиналами, они все становятся потребителями и объектом, как бы, то есть людьми можно просто, ну, как сказать, люди становятся просто теми, кому можно сбывать материю, то есть они становятся заказчиками материи. Чтобы люди стали заказчиками материи, для этого нужно вырвать из родовой системы, где заказом является только джива-татва, то есть когда вы главной ценностью является взаимоотношение в родовой системе. Не вещи. А вот чтобы для человека стало главным вещи, его нужно вырвать из родовой системы и системы отношений. И сделать его просто такой единицей какой-то, да, вот отдельный, отдельно существующий человек, индивид. Это делает как раз западная культура, она превращает человека из части общества, она превращает его в индивида. И таким образом внедряет в его сознание вот эти вирусы потребительства. Понимаете, да, как это происходит? Поэтому вы должны очень четко понимать, если вы живете сам по себе, у вас нет ни семьи, ни младших, о которых вы заботитесь, ни старших, которым вы подотчетны, это значит, что вы добыча кали. Даже если вы при этом Хари Кришна повторяете, это просто вопрос времени. Никогда не позволяйте себе оставаться в анонимном состоянии, когда вы живете сами по себе, то есть в неком вакууме. У вас нету семьи, то есть тех людей, с которыми вы находитесь вот во взаимоотношениях, каких-то взаимных обязательствах и так далее. Это очень важная вещь. То есть она, по сути дела, означает культуру саттвы. Вот то, что я сейчас сказал, это культура саттвы. То есть культура добродетели просто. Это еще даже не духовное знание. Это просто дживататва. То есть вы соприкасаетесь с дживататвой, с жизнью, с живыми существами. Вы в взаимоотношениях находитесь. Прежде чем соприкоснуться с вишну-таттвой, вы должны сначала соприкоснуться с дживататвой. Потому что в противном случае вы будете соприкасаться с низшей энергией, с апара-пракрити. С тем, что омертвляет ваше сознание вещи. Вещи, деньги, собственное наслаждение физические. Это все соприкосновение с авидией, с низшей энергией Господа. Понимаете? Есть три энергии. Низшая, промежуточная и высшая энергия. Мы занимаем промежуточное положение. Поэтому мы всегда должны как бы соприкасаться с жизнью, с живыми существами. И вот находясь в этом пространстве семьи, мы уже можем это предлагать вишну. То есть мы можем соприкасаться с вишну-таттвой. Если мы не соприкасаемся с этой энергией взаимоотношений, тогда мы будем находиться под гипнозом вещей. Под гипнозом своего положения, каких-то атрибутов, регалий, погонов, количеством денег, которые приносит ваше положение и так далее. Это все влияние низшей энергии Господа, которая отвлекает нас. Понимаете, да, как это работает? Поэтому первое требование, которое предъявляется человеку, он обязан находиться в общине, в сфере отношений. То есть он должен находиться в контакте с жизнью, соприкасаться с людьми. Итак, когда лидер оказывается в таком отделенном состоянии, как бы на пьедестале, то есть у него нет равных отношений, то есть живых отношений, он становится объектом майи. Он перестает сотрудничать с другими лидерами, он становится таким объектом почитания. И когда это происходит, он разваливает духовную организацию. И Шрила Прабхупада увидел, что Гаудия Матх, при всем, что лидеры были очень, ну, как бы, они были очень, ну, лично, в личном плане очень образованными людьми, опытными и так далее, тем не менее, они не смогли сохранить единую организацию, созданную Бхактисиддханта Сарасвати. И Шрила Прабхупада начинает издаваться журнал «Back to Godhead» и начинает медитировать на осуществление миссии, которая была у его духовного учителя, то есть... Что организация, она является средством как бы организация сама по себе, она имеет ценность ровно настолько, насколько она является инструментом реализации миссии. Если она эту миссию перестает реализовывать, то и ценность этой организации тоже, ну, уходит. Вот. И Шрила Прабхупада первую попытку сформировать ИСККОН, точнее, первые наброски ИСККОНа, он начал осуществлять в Индии. Этот ИСККОН там у него назывался Лига преданных. Вот. И Шрила Прабхупада написал документ, который назывался проспект Лиги преданных. Он написал его в 1953 году. Я вам хочу сказать интересную вещь. Те, кто были на семинаре по конституции ИСККОН, это помнят, что этот документ, который Прабхупада написал в 1953 году, и документ, который Шрила Прабхупада написал в 1967 году, в 1966 году, это было фактически перед самой регистрацией ИСККОНа. Эти документы, они практически совпадают друг с другом. Там есть детали, отличаются в формулировках, но они практически идентичны по своей сути, по своей, ну, как бы, по своим даже основным формулировкам. И я хочу сказать, что это не просто такое, знаете, следствие какое-то, ну, Прабхупаде просто было там, ну, я не знаю, как, ему просто не хотелось заниматься доработкой документа, нет. Просто то, что он сформулировал изначально, это уже была созревшая медитация на миссию его духовного учителя. Эта миссия, она фактически не претерпевала изменений на протяжении многих-многих лет. Просто способы реализации этой миссии, они отличались. То есть это фактически была миссия читания Махапрабху. То есть это божественное послание. Это не просто какая-то, знаете, формулировка такая вот основателя религиозного какого-то учения. Это было непосредственно как бы, ну, как откровение определенное. И, ну, по крайней мере, я в это верю. Потому что я не понимаю, как можно достичь такого феноменального результата, если программа, которую ты формулируешь, она взята из твоего ума или даже из твоего разума, если она не спущена сверху. Мне это непонятно. И мне непонятно, даже чисто с точки зрения вот чисто технической, мне непонятно, как автор какого-либо документа может оставить его в неизменности в течение 10 лет. Автору всегда приходят какие-то идеи в голову, как там что-то подкорректировать, улучшить, изменить и так далее. Он всегда работает над... Если вы, допустим, напишете какой-то текст, даже такой вот вдохновленный, вы потом придете к нему через неделю, вам захочется его переначить на 50%. Вот. То есть эти вещи нужно очень хорошо понимать. Вот. И 1 июля 1966 года Шрила Прабхупада приезжает в этот знаменитый магазинчик, вот, на 2-й авеню, и там он как бы обосновывается, и фактически через несколько дней, там, через неделю регистрируется Международное общество сознания Кришны. Вот. Шрила Прабхупада вклеивает отпечатанный лично самим этот документ в свой дневник, вклеивает страницу в свой дневник, как вот. Но преданные этот документ так и не узнали. То есть он преданным стал известен, когда Шрила Прабхупада зарегистрировал ИСККОН, он стал известным выжимкой из этого документа, поскольку юридическая регистрация подразумевала краткую формулировку, более краткую, чем Прабхупада там написал. Он просто взял какие-то пункты, и это стало известно как «Семь целей ИСККОН». Это преданный знает. А изначальный текст преданный, как правило, не знает и не обсуждает его. Вот. И у меня сейчас, я открыл книгу, которую мы, ну, как бы, которая возникла в результате обсуждения Конституции ИСККОН в Национальном совете Российского движения сознания Кришны. То есть мы обсуждали это много лет, все началось во Вриндаване на Говардхане, мы специально собрались, чтобы поговорить о Конституции Шрилы Прабхупады, потом мы это еще несколько раз встречали, мы пахтали эти темы, и в результате Госвами Махарадж, он согласился все наши вот эти, ну, наработки, обсуждения с GBC и так далее, этого документа, он сформулировал это, представил в виде книги. Эта книга будет издана и представлена на уже вот на этом ближайшем фестивале российском, Черноморском фестивале. Так что вы сможете сами это все потом почитать. Она будет, название пока окончательно не утвержденное, но похоже, что она будет называться как «Программа о духотворении человеческого общества». Потому что название Шрилы Прабхупады, то есть Шрила Прабхупада называет этот документ «Constitution of Association». Вот. Но в действительности это не просто конституция, это именно миссионерский такой документ, касающийся всей цивилизации. Сейчас вопросы какие-то появились, нет? Понятно все? Да? Автор этой книги Госвами Махарадж, Бхактивигьяна Госвами Махарадж. Но реально эту книгу он написал на основании той работы, которая была проведена Национальным советом. Понятно, да? Угу. На российском фестивале. Чем? А после российского фестиваля наверняка будет рассылаться по ятрам также. Да, ваш вопрос. Давайте мы так с вами поступим. Мы сейчас не будем. Хорошо. Мы это и будем обсуждать. Если вы найдете в себе душевные силы послушать, о чем идет речь, вы получите ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Итак, Шрила Прабхупада, он опираясь на древнейшие учения Вед, он дает практическое воплощение этого учения в виде миссии о духотворении человеческой цивилизации. И по сути дела доказательством, я хочу очень важную вещь сказать, в контексте того, что мы с вами до этого обсуждали, доказательством того, что Шрила Прабхупада серьезно был очень настроен, является создание движения сознания Кришны. Движение сознания Кришны, оно было специально создано для реализации этой программы. Оно было создано не для того, чтобы удовлетворить религиозные потребности вишнуитов или кришнаитов. Оно было создано для реализации программы о духотворении человеческой цивилизации. Понимаете? Я попросил вас послушать. Он много чего предвидел. Он предвидел появление в России преданных Кришны. Вот. И очень важно понимать, что вот это послание, оно, по сути дела, является призывом ко всем думающим людям, мыслящим, принять богоцентрическую цивилизацию, то есть принять. Когда я хочу, немножко забегая вперед, сказать о том, что когда Шрила Прабхупада использует слово Кришна как имя Бога, он имеет в виду два смысла. То есть первый смысл имени Кришна, он раскрывается Прабхупады в разных местах, есть удивительная статья, называется «Неожиданно интимный взгляд на Бога». Он эту статью помещает в науке самосознания. И там Шрила Прабхупада говорит, что как бы с такой глобальной точки зрения у Бога не может быть имени, потому что любое имя – это ограничение. То есть некая такая вот вещь, которая выглядит как что-то материальное, ограничивающее, абсолютно бесконечное. Но он говорит, что есть более важное понимание. То есть имя Бога, оно выражает определенные взаимоотношения с Ним, личностные взаимоотношения с Ним. И поэтому у Бога бесчисленное множество имен. И каждое имя, оно тождественно самому Богу, потому что оно обозначает определенный тип отношений с Ним. И вот он говорит, из всех этих имен, которые есть у Всевышнего, есть имя, которое имеет исключительное значение – Кришна, потому что оно означает «всепривлекательный». То есть никакое иное имя Абсолюта, Верховной Личности, оно не может нести в себе такого объединяющего начала, как Кришна, потому что все привлекающие, то есть привлекает всех людей с абсолютно разным вкусом отношений с Богом, с истиной. То есть все привлекающие. Поэтому первое значение, которое Шрила Прабхупада вкладывал в имя Кришна, это не религиозное какое-то вот сектантское узкое значение, а именно всепривлекательный Господь, да, то есть тот, кто, ну, как бы привлекает любых людей, независимо от их веры, представлений и так далее. А второе значение, которое Шрила Прабхупада вкладывал в имя Кришны, оно именно связано непосредственно с этим вкусом, сладостным вкусом отношений с Кришной, который раскрыт Гаудия Вайшнаву от, ну, как Кришна Вриндавана, да, который вот мальчик-пастушок, с которым можно вступать в очень близкие, глубокие личностные отношения. Это не просто цивилизационное имя объединяющее, а именно вот это, на уровне расы, бхакти-расы, да, то есть наших взаимоотношений с Богом. Это, то есть, я почему это говорю? Потому что очень важно понимать, что у любого термина или слова есть, как правило, два значения, широкое и узкое. И мы всегда должны понимать, какой контекст используется. И вот в этой концепции, которую Шрила Прабхупада дает в своей конституции, в нем слово «Кришна», оно используется и в том, и в другом значении. Почему? Потому что в конституции как бы есть два раздела. Один раздел связан с одухотворением цивилизации, общества, а другой раздел связан непосредственно с организацией ИСККОНа, то есть сообщества преданных Кришны. Понятно, да? Итак, далее Шрила Прабхупада, значит, после того, как он печатает свою конституцию, он начинает уже непосредственно заниматься вопросами организации миссии. Вот, организация была зарегистрирована 11 июля, вот, там, ну, были попечители, первый последователь Шрилы Прабхупады, и фактически, то есть мы не будем с вами рассматривать исторический контекст, потому что вы сами почитаете потом, я просто хочу начать непосредственно рассматривать саму формулировку вот этого устава. Буду рассматривать таким образом. У нас есть два документа. Один документ – это лига преданных, и второй документ – это конституция, собственно говоря, для ИСККОНа. И хотя эти документы, они имеют одинаковые примерно формулировки, но там есть важные акценты, поэтому я иногда буду обращаться к одному и ко второму. То есть иногда будем совмещать эти два документа друг с другом. Вот, я хочу прочитать одну выдержку из этой книги, чтобы у вас было представление о том, что здесь есть. В реальности очень часто можно наблюдать, как люди, сохраняя верность традиции, утрачивают широту и свободу мышления. Это Бхакти Гьян Махарадж пишет. Или наоборот, в погоне за широтой утрачивают преданность конкретной традиции и духовной практике. И размывая свою традицию, выхолащивает ее. Поэтому реализация видения Шрилы Прабхупады, особенно в конкретных обстоятельствах современного мира, раздираемого идеологическими противоречиями, представляется очень непростой и в то же самое время актуальной задачей. Основным конфликтом современности является конфликт между либеральной и гуманистической, то есть человекоцентрической или атеистической идеологией, и с другой стороны фанатичной теоцентрической или человеконенавистической идеологией Востока. То есть вот есть две концепции. Одна ставит в центр некую истину, которой все должны подчиниться. При этом чувства людей, как правило, приносятся в жертву идеи. В Советском Союзе, вы знаете, были репрессии, когда в центр поставили идею какую-то, да? То есть это человеконенавистническая вещь. И мы можем назвать ее автократической. То есть это как бы такая вот вещь, как бы сверху. А вторая – это такая, ну, как бы человеколюбивая вроде бы концепция, что в центре находятся интересы личности, ее потребности и так далее. И вот отсюда выходят вот эти две крайности, о которых Махарадж пишет. С одной стороны, это может быть либо приверженность традиции, и при этом полностью игнорирование потребностей общества и людей. То есть люди должны служить Богу. А то, что с вами при этом происходит, что происходит с вашими чувствами, что происходит с вашими желаниями, не интересует. Вы должны просто подчинить все это. Понятно, да? Другой вариант, он заключается в том, что зачем быть фанатиками? Есть столько разных путей, и все они едины. Нам нужно просто выбирать то, что нам нравится, и как бы просто вот жить, ну, вот так вот, без предания какого-либо, какой-либо конкретной традиции. Это другая крайность. Она идет от проповеди людей, которые рядятся в религиозные одежды, но при этом являются проводниками западной философии фактически. При этом они могут себя гуру называть, там, учителями и кем угодно. Но суть заключается в том, что духовность, она становится имперсонально размазанной такой, майявада, то, что мы называем майявада, то есть некая такая безликая, такая сладенькая водичка, седьмая вода на киселе. А ничего конкретного, Бог он кто? А мы не знаем, есть разные боги. Кто такой Всевышний, мы его не знаем, и вообще непонятно, есть ли он. Фактически это замаскированный атеизм, поэтому здесь Махарадж пишет, что это, хотя она вроде бы гуманистическая, но по сути атеистическая. То есть Бога как такового нету, есть просто разные божественные личности, которые что-то там дают, но единой истины ее нету. Вот. И вот существует конфликт между этими двумя противоположностями. Махарадж пишет, что Прабхупаде удалось в этом документе соединить эти вещи, то есть ему удалось избежать как религиозного фанатизма, замкнутости внутри одной конкретной традиции, и с другой стороны он также избежал вот этого такого размазанного, такого имперсонального универсализма, который проповедовал там Вивекананда, там другие на Западе. Понимаете, да? Я попрошу Матаджи не заснуть, потому что мы будем какие-то вещи обсуждать. Для женского ума может быть сложно воспринимать какие-то моменты. Если что-то будете засыпать, сразу в это можно там руку поднимать, что-то спрашивать. Да, можно записывать. Ага.
То, что вопрос. То, что вы сказали, это перекликается с философией Ачинтья Бхеда, Абхеда Таттвы?
Да, конечно, перекликается. Бхеда и Абхеда. Да, то есть мы должны быть преданы своей традиции, но мы не должны сливаться, растворяться в традиции, мы не должны. Потому что это опасно. Мы должны видеть другие традиции, как они связаны с нашей. То есть истина, она едина. Итак, Шрила Прабхупада создал ИСККОН для того, чтобы утвердить в мире изначальное ведическое знание, данное Всевышним. И чем это знание отличается от того, что сейчас преподносит религии? Оно отличается тем, что религии не дают универсального послания. То есть религии дают частный какой-то взгляд в соответствии со... То есть они прививают идею веры. А у Прабхупады вера стоит не на первом месте. На первом месте стоит знание. Поэтому... Чем отличается программа сознания Кришны от чисто религиозной программы, которая предлагается в этом мире? именно своей универсальностью. Вот, значит, конституция Шрилы Прабхупады состоит из трех частей. Первая часть, первые примерно шесть разделов, первые шесть положений, это положение о том, чем должен заниматься ИСККОН по отношению к обществу, то есть мы слуги этого общества. И там Шрила Прабхупада говорит о том, что вайшнавы должны участвовать в создании социальных структур в этом обществе для людей. Они должны давать людям образование. Они должны привить в этом мире культуру харинама санкиртаны, то есть чтобы люди научились вместе прославлять Всевышнего и научиться сотрудничать в служении Ему. То есть все эти вещи описываются в первых шести пунктах. Я сначала даю общий обзор, чтобы была понятна сама структура Конституции. Следующие шесть пунктов. Шрила Прабхупада объясняет, каким образом внутренне нужно организовать ИСККОН, чтобы эти цели были достигнуты, первые шесть целей. Он говорит о том, что такое дикша. Он говорит, каким образом преданные должны углублять свое теологическое понимание и как они должны жить. Образ жизни преданных описывает. Это первые, вторые шесть пунктов. И третьи шесть пунктов Шрила Прабхупада описывает технологии одухотворения человеческого общества. И те технологии, которые используются также внутри ИСККОНа для того, чтобы преданные следовали своей культуре. То есть Шрила Прабхупада дает как бы практически определенные уже вот эти вот методы, да? Вот это и есть, собственно говоря, его документ, если посмотреть в целом. Тут понятно все? Так, ну хорошо, тогда я хочу попросить кого-то следить за временем. У нас заканчивается всего 2 часа, да, насколько я понимаю? Сейчас сколько у нас время? Без 25 два? Сейчас без 25 два. Так, ну, давайте мы рассмотрим один пункт сегодня. В каком-то смысле он является ключевым, поскольку все остальные пункты – это не есть ни что иное, как объяснение того, как его реализовывают. Вот. Звучит вот следующим образом. Обучать людей духовным техникам как основе для сбалансированного умственного и биологического развития. И таким образом, впервые за всю историю человечества установить подлинный мир во всем мире и объединить противоборствующие силы в современном обществе. Еще раз прочитаю. Обучать людей духовным техникам. Буквально spiritual techniques, он использует в переводе с английского, spiritual techniques, как основе для сбалансированного умственного и биологического развития. И таким образом, впервые за всю историю человечества установить подлинный мир во всем мире и объединить противоборствующие силы в нем. То есть, смотрите, о чем говорит Шрила Прабхупада. Он говорит о том, что доказательством присутствия духовной энергии является установление баланса в умственном и биологическом развитии человека. Что это за баланс такой? Этот баланс заключается в том, что как бы человек, как существо, обладающее менталитетом, то есть определенным как бы умом, да, и определенным физическим телом, он зависит от здоровья, от состояния своей души. То есть, если человеческая душа, если душа его, его дух не пробужден, то возникает дисбаланс в умственном и биологическом развитии. Это проявляется в том, что люди, начинает создавать ложные концепции, то есть они начинают выдумывать, они начинают, как бы их ментал, он начинает вырабатывать ложные концепции. И следствием этого является создание вражды, то есть люди начинают враждовать друг с другом, появляются лагеря, появляются противоборствующие силы. То есть возникает вот это разделение, связанное исключительно со спекуляцией, то есть ум начинает спекулировать. И люди выдают свои спекулятивные построения за некоторую истину, за которую начинают сражаться. А дисбаланс на уровне менталитета, он создает проблемы на уровне биологическом. То есть люди умирают, болеют, убивают друг друга. То есть возникают вот эти все проблемы, связанные с биологическим существованием. Поэтому задача фактически движения сознания Кришны заключается, первая задача движения сознания Кришны заключается в том, чтобы людям помочь понять на практике, что означает разотождествление себя с умом и телом. Потому что теоретически мы все знаем, что мы не тело. Но на практике проблема заключается в том, что мы не можем разотождествить себя с телом по причине того, что нас никто не обучает разотождествлению себя с чем? С менталитетом. Потому что дело в том, что между душой и телом находится ментальная составляющая, находится тонкое тело. И именно тонкое тело отвечает за отождествление души с грубой оболочкой. И если человек отождествляет себя с ментальной оболочкой, то возникает как бы некое препятствие для духовной самореализации. И вот этот момент, он является ключевым, потому что вот я наблюдаю, что в движении сознания Кришны есть очень серьезная такая вот вещь, которую мы до сих пор не сделали. То есть смотрите, у нас есть духовная составляющая, это наша садхана, наша практика. И у нас есть как бы материальная составляющая. Это ритуалы, которые мы совершаем, различные, ну, практическое служение, которое мы выполняем, да? Одежды, которые мы носим и так далее. Это как бы составляющая на уровне грубого физического тела. Но у нас практически не разработана составляющая, касающаяся ментального. То есть мы практически не владеем культурой ума, культурой психической деятельности, культурой чувств, культурой отношений. То есть у нас эта культура, она не проявлена. Это очень странно. Почему? Потому что движение сознания Кришны, оно именно эту цель ставит, ликвидировать дисбаланс в психическом и биологическом развитии человека. Если вопросы психики не одухотворяются, эти вопросы не ставятся в движении сознания Кришны и не решаются практикой сознания Кришны, тогда за эти задачи берутся психологи, материальные психологи, которые подходят к уму не с точки зрения вопросов души, а с точки зрения вопросов каких? Организации телесной деятельности. Поэтому материалисты-психологи, они предлагают различные техники психологические, которые ориентированы фактически на латание дыр, на решение каких-то сиюминутных задач вот этих вот человеческого существа, но никак не на освобождение, никак не на одухотворение человеческой цивилизации. Поэтому то, что преданные не берутся за вопросы психического здоровья цивилизации и даже внутри своего общества, это говорит о том, что мы не следуем, по сути дела, вот этому первому пункту Конституции Шрилы Прабхупады. Скажем, первая вещь, которую, ну, то есть кто этим должен заниматься? Этим должны заниматься в первую очередь лидеры общества, потому что именно лидеры отвечают за психическое здоровье общества, за которое они отвечают. Например, вы можете быть главой семьи, и вы отвечаете за психическое состояние своей семьи, и следом за психическим состоянием, за биологическое состояние, то есть за здоровье, за процветание, за экономику. То есть в основе процветания лежат взаимоотношения. То есть духовный мир – это Вайкунха, место, где нет тревог, место, где все живые существа находятся в состоянии процветания. Но их процветание основано на том, что психически их деятельность полностью связана со Шри Кришной. Они находятся в состоянии блаженства, иначе говоря. Вот это их состояние взаимоотношений, оно порождает вот это самое процветание вайкунхи. А материальный мир называется кунхой, местом страданий, местом войн и конфликтов. Почему? Потому что психическая энергия людей, живущих в материальном мире, она не связана с Кришной, со всепривлекающим центром. Именно по этой причине Шрила Рупа Госвами, наш ачарья, он, когда описывает квалификацию учителя или старшего гуру, он дает эту известную шлоку, да, то есть первая шлока нектара наставлений. Ну, должны все знать, преданные. Вача веган монасакруха веган, йо веган дарал пасты веган, этан веган йо вишахитан хира, сарвам апимам притхивим сашишьят. Он говорит о том, что только человек уравновешенный, вот, который следует вот этому, да, кто уравновесил психический и физический аспект. С чего начинается? Вача вегам манаса, то есть первая вещь, которую человек должен овладеть, это манаса вега, то есть побуждение своего ума, то есть своих представлений. Если вы формируете какие-то представления о других людях, основанные на ваших интересах, желаниях, то есть если вы предубежденности какие-то возникают, вы не можете быть лидером. Вы не объективны, вы несправедливы. Вы не можете быть справедливым человеком, потому что справедливый человек – это человек, у которого нет и личных интересов. В том числе и религиозных. Например, вы не можете разговаривать с обществом, если вы хотите обратить всех к свою веру. Потому что у вас есть определенные побуждения, то есть вы не бескорыстны, у вас есть желание обратить в свое. Если побуждение заключается, политическое, может быть, побуждение, там, вы проповедуете какие-то свои политические какие-то убеждения, либо у вас может быть гендерное побуждение. Например, мужчина может думать, что я главный тут. То есть не Бог главный, а я. Или женщина, у нее может быть побуждение, она может думать, что мужчина ей вот обязан там, всем ее обеспечить, там, ее, так сказать, утешить и все остальное. Она ничего, в принципе, не должна. То есть это все манаса вега, определенное представление. А к чему приходит манаса вега? Она приводит к тому, что появляется джихва вега, то есть люди начинают болтать. За спиной там что-то рассказывать, сплетни какие-то распускать, начинают говорить друг другу какие-то вещи, ну, несправедливые, обвинять друг друга в чем-то. Люди начинают говорить вещи, которые они не должны говорить. А к чему приводит болтовня? Вот эта вот болтовня, как бы, в которой нету любви и которой нету истины. Она приводит к тому, что у вас пробуждается вожделение, то есть вы перестаете контролировать свой половой инстинкт. И как следствие этого у вас появляются другие побуждения. Вам хочется вещами обладать, вам хочется накапливать. О чем он дальше говорит, Рупа Госвами, вот он уже раскрывает, то есть, вот, что происходит с человеком, когда он не управляет, то есть у него нет вот этой сбалансированности. Вот этой. Поэтому первая задача лидера заключается именно в том, что у него психика и физика, они должны быть подчинены духу. То есть дух признаком духовности, первым признаком духовности человека является культура его мысли и чувства. То есть как человек думает и как он чувствует, определяет его духовную квалификацию, из которой происходят его поступки и все остальное. Если вы пытаетесь соединить физику с духом без психики, иначе говоря, например, как это проявляется, преданные приходят в движение сознания Кришны, им говорят, нужно следовать этикету. Вот есть этикет, хорошо, этикету нужно следовать. Но если преданный не обучается этике, то есть самому настроению, с которым нужно следовать этикету, то вот это следование этикету, оно превращается в какое-то время в некую обузу и даже в лицемерие какое-то. То есть мы внешне миролюбивы с преданным, то есть мы улыбаемся, мы выражаем почтение, а внутренне мы культивируем плохие чувства по отношению к преданным. Это считается вайшнава-парадхой. То есть, если преданный внешне выражает почтение, а внутренне пробуждает, проявляет враждебные чувства, это, по сути дела, вайшнава-парадха. Поэтому преданный, если у него возникают какие-то сложности на уровне психики, он должен с этими сложностями разобраться с самим этим человеком. То есть принести это самому человеку и сказать: мой дорогой, вот у меня вот, я вот не понимаю вот таких вот вещей, у меня возникают проблемы из-за этого. Давай мы с тобой поговорим, я хочу понять тебя лучше, я хочу, чтобы мы стали ближе. То есть если у нас нет такой честности в сфере взаимоотношений, вся наш, весь этот наш религиозный ритуализм, он превращается в ниямаграху просто. Потому что Прабхупада здесь подчеркивает, что вайшнавы – это джентльмены. У них дух, психика и тело, они находятся в резонансе. То есть, ну не то, что находятся, мы должны стремиться как бы соединять эти вещи между собой. Вот это и есть то, о чем здесь Шрила Прабхупада говорит. И по сути дела, когда мы сами это делаем, сами это практикуем, внутри своего общества это практикуем, мы можем эту культуру распространять повсюду. Потому что мир отчаянно в этом нуждается. Даже самые умные люди этого мира, они не имеют ни малейшего представления о том, кто они такие на самом деле. Они отождествляют себя либо с физическим телом, либо, если это очень прогрессивные люди, они отождествляют себя со своими представлениями. Религиозными, философскими, прочими. Это все не имеет никакого отношения к самосознанию. Это просто оболочки. Поэтому вывод какой отсюда? Давайте сделаем, попытаемся сделать вывод. То есть о чем здесь говорит Шрила Прабхупада? Есть какие-то идеи? Да?
Я так понимаю, что для того, чтобы нам правильно в сообществе жить, нам необходимо сначала стать самим хорошим человеком. А для того, чтобы нам стать хорошим человеком, нам надо изучать, как им быть. А вот изучать нам это надо как? Мы должны сами искать это где-то в книгах, или нас будут старшие преданные обучать, или мы должны это на практике понять, то есть именно строя взаимоотношения между близкими друг, ну, между там мужем, женой. Там,
я хочу две вещи сказать. То есть первая вещь, я согласен, мы должны стать хорошими людьми, но этими хорошими людьми мы должны стать на духовной основе. Потому что просто быть хорошим человеком, это просто очередная ментальная установка. Вот я хороший. Вот, как сказал один старший преданный, сначала мы становимся преданными, потом хорошими людьми, потом настоящими преданными. Вот эта хорошесть, она на основе духовного знания должна возникнуть. И вот как ее проявить? Ее нужно проявить, взяв ответственность за общество, в котором вы находитесь. Другого способа не существует. А? Через служение, через взять ответственность за общество, это значит взять ответственность за проявление вот этой духовной культуры, духовной атмосферы.
А разум мы где должны черпать? Вот как, правильно мы поступаем или неправильно в этой ситуации? Где разум взять?
Разум вы берете, обсуждая то, что вы делаете с другими, в первую очередь со старшими. Согласно Шри Кришне, который описывает источник разума в Бхагавадгите, он описывает самых главных шлоках, в четырех шлоке Бхагавадгиты, вы все знаете эти шлоки. И там Шри Кришна описывает, он говорит, что когда ответственные люди, мат-чита, то есть те, кто осознают меня, мат-чита, мат-гата-прана, кто взяли ответственность за общество, за миссию, то есть ответственные люди, бодхайнтак параспарам, то есть, когда они собираются вместе, обсуждают это все, у них появляется определенная внутренняя вот эта вот вещь, о которой здесь Шрила Прабхупада говорит, появляется баланс. Тушьянти, романти, то есть они, у них сбалансирована психика и физика. И вот так, такие люди, тышам сатата юктанам, баджитам притивапуракам, которые совершают служение, дадами будхи йогам, там, я на маму понятие. Я даю им разум, с помощью которого они могут достичь цели. То есть разум появляется именно тогда, когда мы занимаем правильную позицию в отношении окружающих людей и занимаемся не просто служением, а мы обсуждаем смыслы того, что мы делаем с окружающими. Вот тогда формируется будхи, духовный разум. Микрофон говорить. Вы же для преданных говорите.
То есть, по сути, это ученическая позиция.
Ученическая позиция, да. Еще какие-то есть выводы из того, что сейчас было озвучено? Я хочу сказать, что это очень важно. То есть, это как бы корень. Вот то, что мы сейчас прочитали, определяет нравственную позицию человека, его этику в отношении как с Богом, так и с людьми. Да.
Спасибо. Как я понял, что человек, он должен, ну, сам пройти воспитание, не теоретическое, а воспитание своего характера в обществе преданных, в обществе равных, старших. Там. И когда он уже сформируется как личность, он может, ну, как бы вдохновлять других. А так он не сможет. Люди не будут вдохновляться.
Спасибо, это очень важно. То есть мы обучаем всех только своим примером, у нас нет никакого другого способа кого-либо обучить. Слова, наставления. Люди настолько устали сейчас, потому что все друг друга наставляют. Вот я не знаю, но знаете, мир просто переполнен информацией, все друг другу что-то, извините за грубость, впаривают. Каждый считает, что он гуру, вот он знает вот там, вот как оно все должно быть, там, вот, как вот мне тут вот товарищ объяснял там, про Гималаи, там, Шамбалы, там, вот, они вот знают, сейчас нас всех научат там, чему-то. То есть все считают, что вот они уже что-то знают, они уже что-то открыли, понимаете? И все друг другу что-то впаривают. А вот занять ученическую позицию, прийти вместе к чему-то важному, вот это очень большая редкость. Люди практически не способны на это. Поэтому мир раздирается сектами. Каждая секта уверена в своей исключительной правоте. В этом проблема. Не в отсутствии истины, а в отсутствии ученичества. Вот, я не хочу вам испортить пищеварение. Вот. Давайте на этой ноте. Что? О, Кришна. У нас обед задерживается. Вот. Я не знаю, чему вы радуетесь. Мы сейчас спросим у Нанды Гопала, что нам делать в этой связи, и после этого последуем его наставлению. Продолжим. А может, мы перерыв какой-нибудь сделаем, чтобы преданное? Да. Не надо. Мададжи. Нет, подождите, подождите. Скажите, пожалуйста, что вы хотели сказать? А, вы хотите уже продолжить? Сейчас, подождите секунду, мы выясним один момент. То есть, просто... Аджуна Сака Прабху говорит, что есть вот эта ситуация с обедом, она уже повторяющаяся. И чтобы вот эта манасавега не сработала, про которую я сказал, какие-то додумывания. Вопрос, это просто ситуация, она связана с оборудованием. То есть преданные стараются, лежат из кожи вон, но там объективная проблема. Не удается решить с горелками вопрос, насколько я понимаю. Поэтому очень медленно все готовится. Вот. Нам... Вот. Так что у вас будет такое аппетитище, и все замечательно переварится. Да, теперь мы вас слушаем, мы готовы вас слушать. Передайте микрофон, пожалуйста.
Вы когда сказали об этом провале между телесной концепции, да, и духовной, что у нас нет психической. И, ну, я хотела спросить, вот у меня возникла в уме формулировка, может ли это быть основой для вот этой, для построения этой психической нашей культурной составляющей, да, постоянное осознание, что я слуга, то, о чем говорит все время Прабхупада. Вся культура, если будет строиться все взаимоотношения на вот этом семени «я слуга», то, ну, будет ли это правильно?
Я полностью разделяю ваше понимание. И более того, я хочу сказать, что вот для меня, вот смотрите, вот когда мы говорим «я слуга», это духовная концепция. Я, то есть я дух, я не тело. Я слуга. То есть дух – это слуга. Вот. А вот теперь важно понять, что нам это надо понять на уровне психическом, что это значит. То есть в сфере взаимоотношений, в сфере наших, как сказать, того, как мы относимся к другим. То есть что это на практике означает, что я слуга. И вот это очень важный момент, потому что люди могут, это доктрина, что я слуга, и при этом как бы внешне, вроде мы тоже мы слуги, как бы, но по факту мы начинаем действовать. Мы, то есть главным свойством слуги является то, что он никогда ни на что не претендует. Об этом говорит кто? Господь Чайтанья Махапрабху. Тринада писана чина, тарори васахишна, манина, манадина, киртанья, садахари. То есть умонастроение слуги заключается в том, что у преданного нет никаких как бы претензий. И что делает преданный? Как же он живет? Как же можно жить без претензий? То есть нельзя жить в чистом состоянии, как это возможно? Надо же быть практичными. Так вот, практичность, дорогие мои преданные, она проявляется во взаимообмене. То есть, когда мы действительно находимся в настроении служения, мы вдохновляем других на служение. И вот тогда начинается взаимообмен. Рупа Госвами именно об этом говорит. Дальше, когда он развивает эту тему, он говорит вот эту вещь. Я ее цитировал, когда мы собирались, первая наша встреча была, да, то есть дадати пратикрихнати гухьямах яти причхати. То есть преданное служение – это не просто отдавание, такая жертва постоянно. Вы отдаете и вы принимаете. То есть вы не только совершаете аскезу, слушая других, пытаясь понять, что я могу сделать для этого человека, но вы также, услышав человека, вы можете сказать ему что-то, и человек получит от вас. То есть вы можете быть наставником только после того, как вы услышали. Вы не можете говорить человеку ничего до того момента, пока вы не услышали от Бога через этого человека что-то важное, послание для него. Поэтому культура чувственного вот этого удовлетворения ума в сознании Кришны, она заключается не в том, что мы в такой аскезе постоянно пребываем. То есть я слуга, я все время служу, такой в напряге, лицо каменное такое. Вот сейчас я так вам послужу, вообще мало не покажется, вы все поймете вообще. Держитесь от меня подальше. То есть у человека накапливается, его сердце каменеет, оно ожесточается в этой пхалгу вайраги, ложном отречении, понимаете? Настоящее служение означает, что мы вступаем во взаимообмен. Мы что-то делаем для преданных, делаем, глядя им в глаза, как бы они вдохновляются и тоже начинают что-то делать. И вот этот вот взаимообмен, он порождает это блаженство, вот это чувство блаженства, блаженного единения. И вот это продукт, на самом деле, нашей преданности, взаимоотношения. То есть признаком того, что мы проявляем настроение служения, является появление взаимоотношений, появление семейных вот этих связей. Вот по этому признаку вы можете понять, служите вы или нет. Прабхупада об этом говорит. Что когда вы применяете духовное знание, то преодолеваются вот эти противоборствующие силы, они уходят. В обществе преданных тоже есть противоборствующие силы, появляются какие-то группы, община какая-то проявляется. То есть кто-то там что-то там про кого-то говорит, там сепаратизм какой-то. Это от чего возникает? От того, что мы служим, но мы служим, как бы не понимая, что такое служение. Служение означает, что мы вступаем во взаимообмен, мы вступаем во взаимоотношения. И поэтому мы служим, мы никогда не служим поодиночке, мы служим вместе. Вот когда мы вместе служим, тогда эта зависть, она растворяется. А когда вы поодиночке служите, кто-то что-то делает и думает, а что это он делает, а я лучше могу. я вообще круче, чем он. И у нас начинается вот эта конкуренция. Поэтому служение, дорогие преданные, оно без психической сферы не реализуется. То есть служение не означает взять вещь, приподнять и переставить ее. Это внешний план, физический план. А вот как вы ее возьмете, с кем вы ее возьмете, и как вы ее переставите, не поставите ли его на голову кому-нибудь при этом? Вот именно это определяет то, принимает ли Шри Кришна ваше служение. Именно само настроение. Таким образом преодолевается дисбаланс в развитии человеческой личности. И самое главное, что при этом происходит, ликвидируется кали, влияние кали, то есть кали-юга уходит, изгоняется. Да, пожалуйста.
Вы говорили о миссионерской деятельности, вот Прабхупада, когда вот среди прочих других учеников он вот это, получил вот это миссионерское семя, да, и в отличие от многих других, он взращивал самостоятельно. Я хочу понять, как вот, что это значит взращивать самостоятельно, как метод какой-то.
Есть разница между самостоятельностью и сепаратизмом. В какой бы тесной санге мы ни находились, в каких бы тесных взаимоотношениях мы ни находились, мы не имеем права растворяться в этом обществе. То есть растворение означает, что мы складываем с себя личную ответственность, перекладываем на других. На сангу, на руководителя, на гуру, на кого угодно. То есть мы не несем личной ответственности. Вот это есть отказ от ученической позиции. Потому что ученик, он несет личную ответственность за то, что слышит от духовного учителя. И за то, как он это будет применять. Это его личная ответственность. Таким образом, если вы перекладываете свою личную ответственность на общество, на духовного учителя, вы тем самым подготавливаете почву для того, чтобы стать неудовлетворенным, начать оскорблять. Потому что если вы с себя ответственность сняли, положили на другого человека, значит вы с этого момента начинаете оценивать его действия. Вы превращаете сам в гуру. Вместо того, чтобы быть учеником, вы превращаетесь в того, кто оценивает других. Это очень опасная вещь. Поэтому смотрите, чем отличается самостоятельность от сепаратизма. Самостоятельность, она заключается в том, что вы несете ответственность в этой ситуации. Если что-то не так, вы приносите это человеку, с ним вместе обсуждаете, то есть вы не отделяетесь от него, вы не делаете своих собственных выводов за человека. То есть вы не формулируете вот этих вот ментальных установок, которые создают вот эти вражду и так далее. А как поступает сепаратист? Сепаратист, он поступает таким образом. Возникают какие-то проблемы, и он использует это как повод для того, чтобы отделиться и начать делать что-то самому, ну, под флагом того, что с этими людьми каши не сваришь. Они же не преданные. И как понять, что Прабхупада не был сепаратистом, он был именно самостоятельным человеком. Да очень просто. Все, что делал Прабхупада в Индии, он всегда приносил духовным братьям. Он говорил, давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот это. То есть у Прабхупада не было вот этого сепаратизма. Даже когда он уехал на Запад, он писал письма в Гаудия Матх, просил духовных братьев участвовать. То есть у него было вот это желание совместно служить миссии Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Но Прабхупада столкнулся с этой реальной ситуацией, что братьям было не до этого. Они там внутренние разборки учиняли. И для них это было более важно, а не то, что там Прабхупада один там бьется в Штатах, фактически без поддержки. И поэтому он, Шрила Прабхупада просто понял, что надо меньше как бы искать вот, поддержки вот здесь, а развивать сангу там, где Кришна ее проявляет. То есть санга – это то пространство духовное, это та семья, которую вам Кришна дает. Поэтому вы можете попробовать в какой-то санге, и вы потюкались, вы видите, что у людей какие-то свои интересы. Вы должны понять, что это, ну, не ваше пространство, ищите другое. Там, где можно, ну, искренность какая-то проявится. Потому что иногда люди сидят просто, и ты должен сидеть перед ними, их развлекать постоянно, как бы все время их, так сказать, разогревать. И вот они же уверены в том, что они твои заказчики. Вот ты сидишь перед ними, и ты должен их спасать. Понимаете? Причем они уперто вот так думают, потому что ты же старший преданный, ты же сам подписался, да? Как, допустим, лидер Намахаты сидит, и Намахата такая перед ним такая. Ну что? Ну давай, прочитай нам шлоку из Бхагавад-гиты. Причем прочитай, чтобы нас так пробрало, так нормально, чтобы было все. И вот он сидит такой бедный, предается там, молится там, читает пранаму своему гуру Махараджу, думает, вот что вот, как вот мне пробить вот эту вот толщу? Вот это безмозглое тело, безответственное. То есть тело есть и дух есть, а мозгов нет. И точнее психики нет, понимаете? То есть психика вообще отсутствует. То есть сидят такие каменные лица, но преданные с тилакой. Вот. То есть на физическом плане все очень авторитетно. При этом у них Бхагавад-гита открыта, то есть духовный план тоже присутствует. У них мало висит на шее, то есть там у них как бы четкий канхимала, то есть вообще, да? А вот психического вообще ничего нету, контакта никакого нет. Ты вообще не говоришь там какой-то бульк и брахман такой, понимаете? Вообще непонятно, вот то, что ты сказал, это вообще важно для людей или не важно. Чего они собираются этим делать? Может мне просто встать и уйти? И ничего не изменится, в принципе. Найдут какое-нибудь другое тело авторитетное, которое сядет и будет изображать какой-то ритуал, понимаете? Вот от таких вещей любой засохнет, понимаете? Поэтому если хотите, ну, хотите вернуться к Богу, хотите быть нормальным, не позволяйте такому происходить, не позволяйте. Если что-то происходит, вот надо обязательно, чтобы на психическом плане проявилось, чтобы чувство, чтобы человек понял вообще, что происходит, что это для меня важно, для тебя чем это важно. Вот это означает отношение. Тут в центре стоит Кришна, всепривлекающий. Тут вы в настоящем объединяетесь. Причем эту вещь можно делать с любыми людьми на самом деле. Конечно, это уже означает уровень Уттама Адхикари. Но Мадхьяма Адхикари, он должен быть должен это делать, по крайней мере, с искренними. С теми, кто пришел на путь преданного служения. Конечно, Адхикари может общаться только с очень продвинутыми, которые будут его, так сказать, выводить из тамасичного состояния. Но Мадхьяма Адхикари, он рад общаться с любой дживой, у которой нет демонизма. Потому что что такое демонизм? Демонизм – это нежелание откликаться на истину. Нежелание откликаться на живое послание. Вот это демонизм. Если вы слышите что-то живое, и при этом у вас возникает отторжение, это значит, что вы находитесь под влиянием демоническим, ну, как бы демоническим влиянием находитесь. То есть, как только человек слышит живое послание истины, у него возникает отторжение, это означает, у него есть свои интересы какие-то. И он понимает, если я сейчас это приму, мне придется что сделать? Отказаться от своих интересов. То есть, предаться, иначе говоря. Отказаться от своего положения, теплого местечка, денег каких-то, которые мне это положение приносят, и так далее. Просто посвятить себя чему-то, да, то есть выйти за пределы своей зоны комфорта, даже элементарно. Если мы слышим послание истины, у нас не возникает побуждения вот выйти навстречу Кришне, это означает, что мы находимся под демоническим влиянием. Поэтому главная обязанность Мадхьяма Адхикари не позволять преданным засыхать. Преданные должны быть, ну, счастливы. Даже если при этом надо разогнать вообще чертовой матери все это. Можно потом опять собрать. Но это уже будет что-то живое. Но ни при каких обстоятельствах нельзя позволять оскорблять Кришну и Прабхупаду, вот переходя в это состояние такое, знаете, такого формально оскорбительного кришнаизма такого. Да, пожалуйста.
Вопрос с практикой связан. Вот этот уровень психологический, я для себя, как вот после того, что вы сказали, понял, что для того, чтобы был эта прослойка, чтобы был баланс, нам необходимо постоянно анализировать, во-первых, свои мотивы, ум и настроение, то, о чем вы говорили, и вопрос, зачем тебе это надо, да? То есть вот это вот как бы методика, по сути. Да, да. Я для себя так это вот.
Это важно, спасибо большое. Это то, что Шрила Прабхупада называет интроспекцией. Преданный обязан, особенно преданный мадхья-мадхикари, то есть имеет мадхья-мадхикари технически означает миссионер, то есть человек, взявший ответственность за общество. Это мадхья-мадхикари. То есть канишка-мадхикари не берет ответственности за общество. Он просто приходит и получает некий религиозный продукт, но он не несет ответственность за миссию. Мадхья-мадхикари несет. И главное качество мадхья-мадхикари – это способность к интроспекции. Что такое интроспекция? Это смотреть на свою психику. Дух смотрит на свою… Из духа вы смотрите на свою психику, а из психики, да, вы смотрите уже на физику. То есть вы как бы как мадхья-мадхикари, вы всегда анализируете свои чувства. Вот сейчас я испытываю, например… Вот я сейчас выслуживаюсь, например. То есть я испытываю страх, что обо мне что-то подумают. И поэтому то, что я сейчас делаю, я делаю просто для того, чтобы окружающим угодить, чтобы они не подумали, что я не продвинутый. И мадхья-мадхикари думают, а с чего это сради я действую под влиянием внешней энергии сейчас? Вот это называется интроспекция. Или, например, вы приходите, например, в алтарную, поклонились. И при этом вы ловите себя на то, что сейчас тело ваше поклонилось, а сердце сейчас ваше не кланяется в данный момент. То есть вы поклонились просто как туловище. И вы думаете, не, дорогой. И у вас вот это вот желание поклониться сердцем. И вы кланяетесь, вы свой ум, свое сердце предлагаете стопам Шрилы Прабхупады. И при этом вы чувствуете, что ваше тело, оно переполняется вот этой вот духовной энергией, вот этой вот... Понимаете? То есть это с уровня ума переходит на уровень тела. Поэтому дандават, поклон, то есть преданный кланяться, он должен кланяться полностью. То есть он предает свой ум, предает свое тело. Получили даршан. Кришна доволен. Очень, очень важная вот эта вещь. Поэтому интроспекция, она определяет нашу квалификацию в том, что касается заботы о других, да? То есть, когда мы берем ответственность за других людей. То есть, человек не интроспективный, не имеет права отвечать за других. И когда Рупа Госвами вот эту первую шлоку я цитировал вам, он как раз описывает, в чем как бы он описывает пространство интроспекции. То есть побуждение языка, да, ума, половых органов, желудка. Вот для меня было очень радостно услышать, что побуждение желудка не определяет у преданных, да? Сказали, что обед откладывается, и преданные были настолько вовлечены в то, что сейчас происходит, они подумали, да и ладно, как бы мы кушаем, мы как бы питаемся. Да. Это замечательно. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон. Микрофончик возьмите, пожалуйста. И вы просто подержите рядом. Ага.
Я хотел сказать о Кришне. Здесь такое, оно важно и в процессе нашей духовной жизни. Вот, что Кришна, он ведь от корня Криша. Даже материалисты используют это, кришовать говорят, да? Знают ведь тоже, наверное, о Кришне. Кришей хотят быть, да? Вот, то есть кришовать. То есть Криша. Криша – это дом, где все, уже все, конец. Криша – дом. И без Криши дом существовать не будет. Если наш дом без Криши, то он развалится. дожди и так далее, и так далее, все эти иллюзорные, все эти дождики.
Вот человек, который понимает конституцию Шрилы Прабхупады. Спасибо.
И это, поэтому мы должны построить дома эти с крышей, дома построить. Обязаны сельхоз, махатма, города. Так? Вот. И в этих городах главный должен кто быть? А? Кришна. Да. А потом муж, жена, дети. Да. Только тогда будет настоящая наша ведическая культура, да, общества. Да?
Спасибо большое.
Да, и я еще хотел заодно сказать. Я хочу к вам попасть, ну, как на Даше, ничего. У меня есть серьезные предложения, вопросы и так далее. То есть предложить свою жизнь во служение Кришне. Вы можете мне принять?
Хорошо.
Спасибо. Кришна, спасибо. Спасибо. Спасибо вам, преданные.
У нас уже время подходит к обеду, поэтому я позволю себе провести такой приятный ритуал. У нас здесь присутствует один человек, его Дмитрий зовут. У него сегодня день рождения. Вот. И он как настоящий преданный, потому что люди материалистичные, они в день рождения хотят себе подарки получать. А преданные, они в день рождения сами дарят подарки. И вот он в день, ну как бы вот, чтобы получить благословение преданных, он сделал очень серьезные пожертвования. 100 килограммов картошки, 200 килограммов картошки пожертвовал преданным, 100 килограммов арбузов, представляете? В общем, он сделал себе замечательный подарок в день рождения. А мы хотим усилить этот подарок, преподнеся вот такую замечательную книгу о Шриле Прабхупаде, «Величие Шрилы Прабхупады». Такая очень редкая книга. Я хочу его попросить подойти, чтобы я смог дать ему этот наш подарок и подпишу его от себя. Спасибо вам огромное за это служение. Отлично. Пусть она принесет вам удачи в вашей жизни. Вот, это также Махапрасад, божеств. Это вам. И вот это от меня. Спасибо вам. Пусть он скажет. Микрофон можно?
Микрофон можно.
Здравствуйте, преданные. Я уже, наверное, лет 20, как стараюсь в сознании Кришны быть. Но сейчас только с вами познакомился. Где-то полтора года в интернете его милость Чандра... Чарам Прабху. Ну и стараюсь следить за этим, за его жизнью. Ну, думаю, вскоре попросить у него
прибежище.
Ну, прибежище, как духовный учитель. Угу. Надеюсь, поддержите меня. Спасибо большое.
Спасибо вам. Служите Кришне дальше. Так, сколько у нас сейчас время?
20.
Хорошо, я предлагаю сейчас сделать перерыв, чтобы не идти дальше, потому что дальше серьезный очень материал. Вы настроитесь на дальнейшую работу. Вот, сейчас отдохните немного перед обедом, сделайте свои дела, хорошо? Спасибо всем за внимание, за общение. А продолжение завтра в 12:15 также собираемся, будем обсуждать Конституцию. Шрила Прабхупада ки!